Таня на небо смотрела, и куда как ласковее ей казались сейчас степные звезды. Домой она ехала, домой. Да как? В телеге со всем удобством. Только и беды было каши варить, да за детьми малыми приглядывать. Но то не в тягость было. Зато за время пути пораспрашивала Таня обозников о том, что с ней будет и куда везут. И выходило так, что лучше и не надобно. Поедут они с первоначалу до Азова, потом вверх по Дону на казачьих судах поднимутся, а там и до Царицына рукой подать. А в Белопесоцком монастыре уж и место приготовлено, да не для монашек вовсе. Коли не захотят женщины, никто их преневоливать не будет. Передохнут, найдут себе либо мужа по сердцу, либо еще какое дело, и уйдут оттуда, и никто их неволить не будет. Царевна Ирина Михайловна, говорят, все это организует. Дай ей Бог здоровья. Таня с первоначалу побаивалась, что ей копейку дадут, а рубль спросят. Но потом поняла кое-что из объяснений мужчин. Отработать она все отработает. Уже начала. О детях заботится, кошеварит. Стирать, если что надобно, стирает. Одним словом, женская работа. И там, рядом с монастырем, приют будет. В нем детей несчитанное множество. И всем им забота требуется. Так что пока не найдет она, куда уйти, там работать будет. За крышу над головой, за еду и одежду. Ну и какую-то мелочь деньгами, конечно, дадут. Вот это было уже честнее. Таня хоть и чувствовала у груди узелок заветный с монетками, но все ж сразу уйти не решилась бы. Оглядеться надобно, себя найти. А то и мужа. Детей она хотела, семью, дом свой. Чем она не пара? Коли на то пошло, ее по рукам не пускали. Все, кто хотел, не лапали. Был у нее один хозяин, и все тут. Почти как замужество, кстати говоря. И можно сказать, что она честно овдовела. А почему бы нет? Обоз тащился не слишком быстро, и Таня всласть глядела по сторонам. Степь! Какая она в августе? Золотистая, пожухлая, пыльная. Всегда ненавистная. Вот это да. Хотя сейчас уже не настолько. Ненависть стихает быстро, если впереди надежда на лучшее, а позади осознание свершившейся мести. А месть свершилась. За телегами тащились и пленные. Их башкиры заставляли идти своими ногами. А если кто падал без сил, просто перерезали глотку. И среди них шли младшая жена Таниного хозяина, опозоренная и измученная. И шел среди них его же старший сын, раненый, сломленный, избитый, но живой. Таня ходила, смотрела. Ей не препятствовали. Вот начни она умолять, убить мучителей, брося на них сама. Воспротивились бы. Нечего чужую собственность портить. А пока просто ходила и смотрела. Да ничего страшного. И младшие дети нашлись тоже в одной из телег. И Таня думала, что все справедливо. Еще 10 дней назад мучили ее. Теперь издевались над ее мучителями. И поделом им. Самой мстить как-то и не хотелось. Хотелось смотреть вперед и предвкушать, как из туманной дымки возникнут высокие башни Азова. Русь, милая Русь, манила берегами речек, золотыми куполами церквей, малиновым колокольным звоном, песнями соловья. Дом! Турки обустраивали лагерь вокруг крепости. Их становилось все больше и больше. Собеский посмотрел на одного из артиллеристов, который, припав к своим грозным пушкам, изнывали от желания выстрелить.
«Не стрелять без приказания! Пусть думают, что нет у нас дальнобойных пушек!»
Никто и не стрелял, пока турки разбивали лагерь, пока расставляли палатки. Пушки заговорили, когда войско турецкое отдыхало в шатрах. Вот тут и настал для них ад. Ядра срывали палатки, калечили людей. Турки с криками носились по лагерю, пока не начинали вновь свистеть ядра. Повезло осажденным не только в этом случае, нет. Разъяренный двумя неудачами на переправе и со Жванинским замком, султан приказал штурмовать сразу и растереть неверных в порошок, в пыль, в ничто. И турки ринулись на приступ нового города под пушечным огнем. Они приставляли к стене лестницы, забрасывали крюки с кошками. Они непрерывно стреляли. Ян Собеский был везде. Он был на бастионах, вдохновляя своих людей. Он был на стенах, он был на валах, он сражался на Куртине. И вот уже голос его разносился по бастиону Святого Юрия.
«Картечью бей, картечью!»
И полякам таки удалось отбить первый приступ. Хотя и ценой больших потерь. Турок они не считали, а защитников крепости полегло не менее 1000. И все же первый штурм они отразили.
Поздно ночью Ежеволодыевский смотрел в огонь. Языки пламени танцевали, переплетались. Его отряд в крепость не пустили.
Ежи, ты храбрец, но кой толк от кавалерии в крепости? Гибнуть под пушечными ядрами? Нет уж, для тебя будет иное задание. Турок, более 100 тысяч. И ты должен сделать так, чтобы в округе они себя владыками не чувствовали. Тревожь их, уничтожай где только можно, нападай на обозы. Ты меня понял? Здесь надобно действовать по обстоятельствам, а ты это сможешь.
И Собеский был прав, и все же сердце мужчины было не на месте. В крепости оно осталось. В руках у Барбары, которую про себя он называл только Басенькой. Любимая, светлая моя, что ты нашла в неудачливом рыцаре, который прошел столько войн, но не нажил себе ни состояния, ни замка? Но если уж так выпало, что ты тоже меня любишь, я все брошу. Пусть с Кристиной я связан по законам человеческим, но с тобой, любимая, я не связан. Я часть тебя, а ты — мое сердце, жизнь, душа сама. Пусть у меня лучше сердце из груди вырвут, чем с тобой расставаться. Ни каменец не надобен, ни отряд, ни сама жизнь моя. Из задумчивости ежи вывел его оруженосец Анджей, который сообщил, что тут неподалеку тащится несколько сотен турок, собираясь присоединиться к остальным. Что ж, не топтать вам, мрази, польскую землю. Вскочили в седла отчаянные воины. Засверкали в ночи сабли. К утру парой сотен нехристей меньше стало. А Володыевский распорядился отогнать их телеги в ближайшую деревню, да там и раздать. Им с собой обоз не надобен. А вот доброе отношение людское очень даже. Крестьяне теперь за них и солгут, и помогут, коли что случится, и раненого укроют. Та война уже выиграна, когда весь народ встает. А коли все равно холопам под кем землю пахать, так можно и не драться уже. Проиграна она. И все же, когда прошла буря схватки, когда пришло время командовать и распоряжаться, опять перед ежи встали голубые глаза. Он метался со своим отрядом по окрестностям, резал турецких фуражиров, уничтожал мелкие отряды, убивал разведчиков. Но что бы он ни делал, чем бы ни занимался, словно небо над головой, сияли в его душе ясные глаза его любви
его басеньки. Мы ведь сражаемся не за абстрактную идею, нет, за своих родных и близких, за тебя, любимая. Примерно то же думал и Ян Собеский. Первый штурм туркам не удался. Более того, их откинули даже от нового замка. Хоть Куртина и походила теперь более всего на кучу камней, а несколько пушек взорвались. Теперь они будут осаждать каменец, рыть подкопы, подводить мины. Продержаться бы. Ров заполнен водой. Конечно, турки могут построить плотину выше по течению и отвести воду. А могут и не отвести. Володыевский за стенами крепости. Он справится там. Ян же обязан справиться здесь. И встают перед глазами черные очи Марии, Марысеньки, любимой. Она верит в него, она его любит, так что не сможет он сложить здесь свою голову. Победить надобно. Бог весть, подойдут ли русские, и когда это будет. А до тех пор держаться и драться.
Он не был бы так спокоен, коли знал бы, что сейчас среди шляхты стремительно распространяется страшный слух. Марфа предложила Асофьины девушки творчески переработали и запустили слух, что его Марыся сейчас зарабатывает для мужа деньги и отряды во Франции. Да-да, кто бы мог подумать, тем самым способом.
Но она ведь не невинная девушка, так что... Да и французский король, мужчина в самом соку, и куда моложе ее супруга. А говорят, у короля еще и брат есть. И она... И это тоже, а то и все втроем вместе, но разумеется, все это наглое вранье, никто никогда не поверит. Такая достойная дама. Кругом одни мерзавцы и сплетники. Вот.
Степан хлопнул стакан горилки мрачно закусил огурцом. Нельзя сказать, что дела его были плохие, но и что не особливо хороши, так точно. С распростертыми объятиями его по станицам не принимали, факт. Но и не гнали ведь. Выслушивали, размышляли. И сейчас стрелки весов колебались. Все поставлено было на карту. Коли вернется Петр из похода, с добычей вернется, с удачей молодецкой, так и останется он гетманом. И тогда Степану воевать придется за это место. А не хотелось бы. Ни к чему. С другой стороны, коли Дорошенко разобьют, вот тут могут казаки под руку русского царя встать. Тут им прямо сам Бог велел Степана кликнуть гетманом и защиты просить. А то как же? Круль польский такой наглости не простит идти его воевать. И с ответным визитом явиться может. Так что все зависело от поляков. Степан же объехал всех, кого мог. Закинул все крючки. К тому ж многим не понравилось, и что Дорошенко под турок перейти решил. А особенно гетману Запорожской сечи Ивану Сирко. Теперь оставалось только ждать и думать о своей Татьяне. А что, любить как королевну? И надобно Алексею Алексеевичу отписать. Все теперь от него зависит. Поль Мелье принял у служанки чашечку горячего кофе, коснулся ее края губами, втянул ноздрями горьковатый запах. Конечно, не вино, но во всем городе, во всем Азове и капли никому не нальют. Рамадановский запретил. А то как же. 20 000 пьяных мужиков — это страшно. Да еще 10 000 по степи сейчас гуляют. А еще ведь и пленные есть. Вот как эта служанка. Баб боярин не запрещал. Понимал, что к чему. А вот вино нельзя. Ему предстояла сложная задача. Да, теперь он опять боцман. Аккурат на той самой галере, на которой раньше веслами греб. И ему надобно подобрать и гребцов, и команду, и оснастить ее. А кому ж еще? Капитан погиб тогда, да и вообще, откуда тут капитаны? А он все-таки много чего умеет. Чего уж там, частенько и вместо капитана курс считал и по звездам шел. А что делать, коли капитан был хоть и графом, а тупым, как пробка? Купили ему эту должность, он и пользовался. А жить-то хотелось. Вот Поле делал все, что мог, сам. Вроде как потихоньку народ подбирался. Да и русские, оказались вовсе не так глупы. Зато работали они не за страх, а за совесть. Гребли без ругательств и жалоб. Потихоньку осваивали паруса. Да и домой он тоже монет отправил. Описал все как есть. И один из секретарей боярина. Про себя Поль, узнав, что один из титулов боярина — князь, давно называл его принцем. Обещал все переправить и сразу же сообщить, как ответ получат. Но письма идут долго. А сам Поль... А что от него толку, коли в кармане в шанаркане, а ему сразу же, обняв жену, придется в другой рейс идти? Лучше уж денег послать, да потом и самому с заработком явиться. Куда как лучше. А чем бы сегодня заняться? Вчера он только вернулся. Дней 5 они ходили по заливу, приноравливаясь и к галере, и друг к другу, а потому законный отдых на 2 дня у него был. Так чем бы заняться? Погулять по городу? Но пить-то нельзя. А что, если сходить в хамам? Бани здесь были. Турки знали толк в роскоши. Там же и девки теперь есть. Поль почувствовал, как под штанами напряглась плоть. На служанку он не посягал. Не стоит гадить, где живешь. А вот в баню... Сходить? Русские, конечно, дикий народ. Всякому известно, что частое мытье способствует заболеваниям. А они, почитай, каждую неделю в этих банях плещутся. Да и плотяных зверей стараются не допускать. А когда он, как привык, облился дорогой ароматизированной водой, из-под полы достал за жуткие деньги, начала чихать, почитай, что вся галера. Дикари, одно слово. Но чесаться как-то тоже. Сходить, что ли? Поля решительно допил кофе и направился в хамам. Святой отец дома, конечно, говорил, что мытье — грех. Но Поля ему потом, честь по чести, исповедуется. А пока... Бог с ним... С грехом. Но какие там женщины? Татарин по имени Рашид ехал по польской земле. Не один ехал, с 50 своих товарищей. Им надобно было продовольствие найти, фураж для коней, ну и себя не забыть, а то как же. Кто для чего пришел, а им... И рабы надобны, и золото. А, вот и деревенька стоит. Небольшая, на пару десятков дворов. Но явно жилая. Люди работают. Дымок из печных труб над крышами вьется. Рашид поднял руку. Сейчас по его команде всадники ринутся вперед с холма, ударят. Кое-кто уже отцеплял от седла и раскручивал арканы. И правильно, чего убивать глупых рабов? Их надо будет увести с собой. А еще они позабавятся. Наверняка в деревне есть женщины. К тому же можно и поиграть, выбрать пару-тройку людей и пусть бегут. А они будут ловить и расстреливать. Или кого-нибудь на кол посадить. Почему нет? Эти твари, не знающие Аллаха, так смешно дохнут. Собственно, это почти двуногий скот. А значит, пусть выполняет свое скотское предназначение. Рашид махнул рукой. Отряд сорвался с холма и помчался по полю прямо к крестьянам. Но почему они так спокойны? Что происходит? Почему никто не бежит, не прячется, не... Додумать Рашид уже не успел. Татары мчались на крестьян, рассыпаясь кольцом для охвата большей площади. И это поле... Конь под Рашидом споткнулся и упал на колени, а храбрый татарин перелетел через его голову и грянулся о землю, что есть дури. И не он один. Рядом также падали кони, люди. Образовалась безобразная свалка. А рядом, с тупыми крестьянами, в поле поднялись несколько лучников, и татар накрыло градом стрел. Рашид так и не узнал, что произошло. Падение оказалось для него фатальным, и он сломал себе шею. А вот выжившие татары узнали. Пан Володыевский совершенно не собирался позволять всякой нечисти шляться по польской земле, разорять деревни и угонять людей в рабство. Вот еще не хватало. Идея у него была проста — наделать ловушек из ряда самых простеньких. Бревна, подвешенные в лесу, волчьи ямы, выкопанные на таких вот особенно удобных для нападения местах. Вкопанные в землю острые колышки длиной с пару ладоней. Ну и, конечно, разведка. Почтовые голуби летают куда как быстрее татар. А направить к ним комитет по встрече, не пожалев стрел вместо цветов. Да и сами крестьяне в рабство не хотели, а потому, кто снимался с насиженных мест и уходил, а кто и оставался, и были это не люди, кремни. Саблей черкнешь, искру выбьешь. Партизанское движение набирало обороты. 2 часов не прошло, как убитые татары были раздеты догола, отвезены на телегах и сброшены в карстовый разлом. Благо, по округе таких хватало. Лошади, которые уцелели, пойманы и поставлены в конюшни, а те лошади, которых не представлялось возможным вылечить, просто зарезаны и разделаны на мясо, которое тут же подвесили коптиться. Не пропадает же добру.
Еже Володеевский был доволен. Пара десятков всадников здесь, там, где-то еще. Но вражеские силы-то уменьшатся. Пока он не может дать решительного сражения супостату, но пакостить ему в меру сил и возможностей, о, это он может и будет. Даешь партизанов? Конечно, Ежи не знал этого слова, но действовать ему это вовсе не мешало.
И потянулись дни осады. Турки подводили под стены Каменца подкопы, чтобы заложить в них бомбы. Осажденные же старались либо закидать противника ручными гранатами, либо обрушить подкоп, пока он не продвинулся далеко. Получалось среднее. С одной стороны, старый город стоял на скальном основании. С другой, турок было намного больше. И они могли себе позволить пожертвовать даже тремя своими за одного защитника. А учитывая татар, так и четырьмя. Подошел к стенам и султан с личной гвардией. Но достать его ни у Володеевского, ни у Собесского возможности не было, к великому их сожалению. Слишком хорошо его охраняли. Шел по земле польской и Алексей Алексеевич. Видел мрачные взгляды, слышал злые слова и задумывался. Вот когда отец говорил, что ему бы хорошо на польский престол сесть, когда он слышал, что войско их тот или иной город взяло, это иначе звучало. А на деле... выходило как-то больше на то похоже, как Софья говорила. А сестра учила, что завоевателей всегда ненавидеть будут. Они ведь чужие. И выход тут только один. Сделать так, чтобы люди сами пожелали к тебе прийти. Не мечом, а медленно, постепенно, меняя отношения и мировоззрение. И этот путь начинал Алексею нравиться. Война. Звучит красиво. А видели вы сгоревшие дома, изрубленные тела, потухшие глаза людей, которые лишились родных? Алексею это видеть не хотелось. И мысленно он давал обещание, что на Руси войн не будет. Ежели где и придется с врагом встретиться, то только на его территории. А уж татары... обязательно надо что-нибудь придумать, чтобы не нападали эти стервятники на Русь-матушку. Да и турки. Беда.
да не самое страшное. Просто когда война идет, появляется куча людей, которым хотелось бы рыбку в мутной воде половить. Разбойники, тати. А что? Война все спишет. Пойди, разберись потом. Это турки остановили повозку с Паненкой. Изнасиловали ее, вспороли живот и бросили умирать на дороге. Или свои, что похуже, диких зверей бывают. Так и не узнаешь. Войско Алексея Алексеевича так и шло. Пока...
«А ну, стой!»
Федька, удалой казак из воинства царевича, с насмешкой посмотрел на десяток поляков. Рядом бросил руку на рукоять сабли Потап. Бояться они не думали, успев оценить своих коней и лошадей польских. У тех тоже неплохи, но их лучше — а главное — свежее, так что уйдут, коли понадобятся. Важно другое — это не басурмане, так что рубить пока мест не надо. Подождем.
Ну, стоим. Чего надобно? Вы кто такие? «А вы кто, чтобы спрашивать?» «Пана Володыевского отряд».
Федька и Потап переглянулись. Это имя казаки знали. И по войне с ряхами, где отметился данный рыцарь. И царевич упоминал, что пан Володыевский сейчас крепость оборонять должен. Это Федька и спросил.
«Разве ж пан не в крепости? Он же комендант в Каменце».
Лица поляков тут же посуровели.
«Тебе откуда то ведомо?» «К пану нас проводите?» «Откуда мы знаем, что вы не из тех предателей, которых привел под наши стены Дорошенко?»
Но, видимо, исказившиеся злобой лица, что Федьки, что Потапа, послужили хорошим ответом. Оба бы негодяя зубами загрызли. У обоих свои счеты были. Сечь, она хоть и всех принимает, да условия ставит разные, и помыкаться обоим пришлось в свое время.
«Оружие отдайте, проводим вас к пану, а там уж пускай он решает».
Старший над поляками смотрел хоть и хмуро, но без вражды. Федька подумал, протянул пистоль.
«Саблю не отдам». «Ай, не надо. Ты нашего пана все равно саблей не достанешь».
Вот тут бы казак поспорил. «Ну к чему? Им не друг с другом, им по одну сторону биться». А спустя 4 часа...
ваше высочество. Ясновельможный пан.
Мужчины разглядывали друг друга серьезно и испытывающе. Я же видел перед собой молодого человека, который еще не нюхал пороха, но явно собирался на войну, а не на бал. Ни роскошного обоза, ни дорогой одежды, все самое простое, разве что оружие дорогое. Но и то, по рукояти видно, что боевой клинок. Да и пистоль не изукрашена, и у кнута рукоять самая простая, деревянная. Нет, это явно не избалованный мальчик. Да и двигается он плавно, мягко. Боец хороший будет, коли выживет. Алексей же видел перед собой невысокого человека с кошачьими усиками и неожиданно яркими и веселыми глазами. И тоже оценивал его, как легко еженес на своих плечах тяжесть доспехов и оружия, как держался, как шел, поворачивал голову. Не лидер, нет, но как исполнитель незаменим. Будет ли он подчиняться? Посмотрим.
Пан Володыевский, ваше высочество. Я слышал о вас. Говорят, что кентавры — дети рядом с вами.
Я же усмехнулся.
Я немало русских посек во время войны, ваше высочество.
И впился глазами. Коли сейчас царевич разозрится... Нет, только головой покачал.
Мы деремся, османы радуются.
А вот это было сказано верно. И я же мигом прекратил проверки, решив, что все равно в одной упряжке. Чего теперь свариться?
Государь, они сейчас каменец осаждают. Коли не поможем мы им. Сколько турок? Около 100 тысяч. Больше было. До 10 тысяч мы положили. А нас 10 тысяч. Да вас... Сколько? 1000. Мало. Слишком мало. Государь, так подмоги-то больше ждать и не придется. Верно ведь? Верно. Я не к тому, пан, чтобы отступить. Или, не дай бог, уйти во свояси, оставив басурман здесь хозяйничать. Я к тому, что все надо продумать дважды и трижды, чтобы победить, а не погибнуть без смысла и толка.
Вот этот подход для Ежи был прост и понятен. Мужчина кивнул.
Чем я могу служить, ваше высочество? Есть ли у тебя связь с теми, кто в крепости? И надобно мне знать, сколько турок, кто и где стоит.
Я же кивнул, а потом достал палочку и принялся чертить прямо на земле.
Вот тут крепость. Здесь поле, здесь река. плотина. Здесь стоят татары. Вот казаки.
Казаками его высочество особо заинтересовался, а потом посмотрел на своих.
«Справитесь ли?»
«Ты, государь, объясни, что делать надобно, а мы уж расстараемся».
Фрол Разин чувствовал свою ответственность. Пока Степан Насеич и народ под царскую руку склоняет, ему надобно здесь все исполнять. Да не абы как. Алексей усмехнулся.
«Казаки, Дорошенко, их 1005, так?»
«Не менее.
И потому они все друг друга не знают. Ну, не обязательно знают.
Адря Басурман, мы и вовсе на одно лицо. Один чуб.
И стоят они очень удачно, аккурат рядом с янычарами. На том и сыграть можно».
«Государь?»
Алексей Алексеевич ухмылялся откровенно, пакостно. Они уже с Иваном Морозовым обсудили по дороге, кого на чем ловить можно.
«Турки, крымские татары, казаки-предатели, пан Ежи, неужто у таких разных людей ни одного повода поссориться не найдется?»
В голубых глазах пана мелькнуло понимание.
«А коли не найдется, так им помочь надобно, государь». «Именно, ясновельможный пан, именно так. Найдутся у меня казаки, найдется и несколько татар, которые в свое время на Русь утекли. А вот кто где стоит, да кто к нам пришел?»
Я же закивал и принялся рассказывать подробно, что знал. План был выработан спустя 2 часа. Предварительный, окончательный, только после разведки. И Ежи с восхищением признал, что коли удастся это дело, так, может, будет шанс и в живых остаться. Царевич-то явно умнее Собесского, ведь никто и Яну не мешал таковое придумать. Нет, Собеский тоже молодец. С переправой он придумал талантливо, да и с замком тоже. Но до такого полета мысли не дошел. А зря, ой, как зря. А еще на Руси тоже люди живут. Не надобен ли будет государю скромный рубака? Правда, под другим именем. Но здесь-то им с Басенькой остаться не получится. Алексей же сейчас думал вновь о сестре, которая еще давно, когда только-только создавалась школа, требовала найти для нее лучших наставников по тактике и стратегии, требовала книги с описанием боев и побед, разбирала вместе с ним каждый случай. Знала? Угадала? «Ох, Сонюшка, как же мне с тобой повезло, сестренка любимая! Ведь именно ты когда-то объясняла, что врага надобно не числом брать, а умением, и что любой враг не один человек, а множество, и свои дела у каждого, свои заботы. Стало быть, клин вбить легко. Знать надо, что, как и куда. Вот мы и вобьем. А когда в товарищах согласия нет, на лад их дело не пойдет. Не смогут лебедь, рак и щука воз тащить. Ой, не смогут. Подозреваю, что Софья ограбила знаменитого баснописца минимум на две басни из общеобразовательной программы. Но соблазн был слишком велик, а басни слишком хороши. Примечание автора. Особенно если первому и последней по рыбке показать. Перегрызутся!